Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер.
Клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, споручница грешных. И мы поздравляем вас всех с праздником, который на русской земле всегда отмечается с не меньшей любовью и торжеством, чем двунадесятые праздники. Сегодня мы чтим Амафор, покров Царицы Небесной. Отец Александр, а ведь не только каждый из нас своих детей, всех своих близких и себя вручает Пресвятой Богородице, надеясь на ее молитву ко Господу за нас грешных, не зря икона именуется «Споручница грешных», но и вся русская земля, когда-то святым благоверным князем Андреем Боголюбским, установившим этот праздник, промыслительно, на века вперед, вручена поднебесный амафор Пресвятой Богородицы.
Ну, во-первых, позвольте сердечно всех поздравить с нашим величайшим праздником церковным Покров Божьей Матери. И действительно, этот праздник, он как 20-й для нас, для России. И нигде вот так не празднуют, как у нас, как православный русский народ. Нигде так больше его не празднуют. И, конечно же, сегодня особенно отрадно, именно в этот день, после всенощного бдения, обратиться к вам, дорогие наши радиослушатели, с этим поздравлением. Пожелать вам всегда быть под покровом Божьей Матери. Пожелать вам всем оптимизма, о котором мы всегда с Виктором Александровичем говорим, пожелать всем силы в борьбе с нашими врагами, силы духа, силы воли, и надежды на то, что мы, в конце концов, одержим победу над нашими врагами. Конечно, сегодня особенно важно для нас начинать с молитвы, обращаться нужно нам сегодня, конечно, к Господу, к Святой Богородице, к святым нашим, потому что молитва – основа всего. Уж об этом много говорили, но действительно мы сейчас видим, как именно по молитвам наших подвижников и уже ушедших, которые находятся в вечности, и тех, которые сейчас еще живут и молятся, мы еще, наверное, существуем. Благодаря молитвам Россия и встает с колен. Вот в этом главное. Не благодаря... То есть, конечно, и политическая деятельность, безусловно, и играет огромную роль, но все-таки в основе лежит молитва. Мы видим, как сейчас Господь помогает и нашим лидерам, нашим правителям, и нашему президенту, и вообще нашей, так сказать, той части элиты нашей политической, которая действительно хочет возрождения страны. И вот сейчас мы не случайно вспоминаем все время нашего великого старца архимандрита Кирилла Павлова, который ведь уже сколько он лет прикован к постели, казалось бы, да, и находится действительно уже между этим и другим миром, и молится за нашу Россию. И вот эта молитва тоже ощущается, и других старцев, конечно, которые и были, и есть. Поэтому призываю всех, особенно такие праздничные дни, к сугубой молитве, потому что в праздничные дни благодать Божия особенно заливается. Вот надо об этом помнить. Вот сейчас покров Божьей Матери, и материнский покров, и мы ощущаем всем своим существом. Таким вообще нежное прикосновение ее руки каждому из верующих православных людей. Действительно, это ощущается. Вот на всенощном бдении, умилительный тропарь. Как люди молились сегодня, мы смотрели, как они исповедовались. Действительно, ощущаю, что русский человек, православный, действительно, под амафором Божьей Матери. И Вот сегодня, в частности, на службе, когда мы молились все вот, в храме в нашем, действительно, вот буквально слезы появлялись на глазах от вот, умиления, ощущения, что Божья Матерь здесь пребывает с нами сейчас. Ну и, конечно, мы ведь знаем, что Россия – это удел Божьей Матери, и она никогда уделать не оставит, вот, поэтому будем обращаться к ней сегодня, именно особенно сегодня и завтра, с этими молитвами о том, чтобы она спасла наше Отечество, помогла нашему русскому народу выстоять в этой тяжелейшей борьбе.
Отец Александр, а ведь почему у нас так этот праздник торжественный, почему народ его так любит? Потому что чувство благодарности за многократное спасение русской земли под необоримым афором Пресвятой Богородицы. Вот если взять все наши испытания, которые выпали на долю России за много столетий, то, кажется, давно уже должны были враги стереть с лица земли русский народ. А Россия стоит, русский народ жив.
Нет, ну вот кто-то очень правильно заметил из наших подвижников благочестия, что само существование России – это чудо.
Чудо русской истории.
Да, потому что были периоды, когда она как бы совсем исчезала, и вдруг она снова появлялась. Причем во всем своем могуществе сразу. Вот Россия сразу исчезала, как бы, да, и потом она неожиданно сразу появлялась на глазах изумленного мира.
В начале 17-го, потом, в 17-м году, да?
Нет, ну не случайно вот один из самых страшных людей человечества, Карл Маркс, этот сатанист, сказал слова очень такие, о которых нужно серьезно задуматься, что в каждую эпоху Россия должна доказывать, что она вообще существует. И вот действительно такое свидетельство врага, оно очень значимо. Так оно и есть.
У нас звонок, отец.
Да,
мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Виктор, вы часто говорите вот о царе. Вы знаете, вот такое было откровение. В октябре 2013 года на Афон к отцу Рафаилу приехал русский священник. Это написано в газете «Святая Русь», Волгоградская, 7 номер. Написанное иеромонахом Авелем. Значит, он попал в аварию и пришел ко Христу, и Христос ему говорит: вернись назад на землю, как ты молился царе, так и молись. А священник спрашивает: кто царь, где царь, когда будет царь? Господь сказал ему: я знаю, кто царь, и царь знает, что он царь, и никому во вселенной это не открыто. Я дам России царя, и все во вселенной изменится. И вот иеромонах Авель пишет, что наш православный русский царь уже живет на земле, и он знает о своем предназначении. Вот это я вам с вами поделился, может быть, вы и не знаете, и слушайте радио «Радонеж», может быть, порадуется.
Спаси Христос. Ну, да, ну мы верим. Некоторые, правда, отец Александр, говорят, что нет, отнято у нас утешительное пророчество о возрождении России как православного царства. Но мне кажется, что унывать нечего, конечно, недостойно, но все-таки много у нас святых людей. Я говорю не только о старцах таких, как отец Кирилл Павлов. Еще раз молимся. Много лет о батюшке, 95 лет ему 8 числа исполнилось, на преподобного Сергия. А те русские добровольцы, которые сейчас жертвуют своей жизнью, не только мужество, они высоту духа показывают. Ведь много у нас еще праведников на Руси.
Ну, знаете, просто есть люди, даже очень благонамеренные, хорошие сами по себе, очень порядочные, честные, искренние, но которые живут в прошлом всегда. Вот. Конечно, о прошлом мы должны помнить, и мы не имеем права забывать, он ни секунду. Но, тем не менее, вот есть такая категория людей, которые считают, что все в России в прошлом. Вообще все в прошлом. Ну, это же так не может быть. Тогда бы уже и жизнь бы остановилась, если это было бы так. И вот они не верят в то, что может быть какое-то возрождение, что может быть что-то изменится, к сожалению. И это парализует зачастую деятельность этих людей. Они как бы не могут вот поверить, что они могут что-то свершить с помощью Божией. Вот в этой сегодняшней
дерзновения
ситуации.
Дерзновения нет,
да? Дерзновения, да. Но это же в прошлом очень удобно, понимаете? Потому что когда ты говоришь, что все было в прошлом, все было уже давно совершено.
А теперь пропало все.
Теперь,
да?
Пропало, все пропало. Это, знаете, это, в общем-то, такое состояние, как ни странно, оно завораживает. То есть делать-то ничего не надо. Вот, а надо только стонать, потому что вот раньше было лучше или было хорошо, а сейчас плохо. Этот стон, видимо, какой доставляет такое, не знаю, нормальное удовольствие людям, может быть, знаете, вот они ощущают, что вот, ну, для них это, видимо, какое-то в этом есть вот, может быть, даже наслаждение, понимаете. Ну, это любовь такая, это, конечно, любовь к родине, но именно к прошлой, ушедшей. А настоящая, как бы она вот неприятная, она непонятная.
Я
она
сегодня был...
высыпается. И что ее любить, собственно?
В 19 часов в эфире мне было Сергея Худеева. Эфир посвящал празднику Покрова Матери Божией и вспоминал нашего замечательного художника Павла Рыженко. Павла Викторовича Рыженко, недавно ушедшего ко Господу. И вот когда вспоминаешь Павла Рыженко, видишь суворовцев нынешних, видишь русских добровольцев, военно-патриотическую школу, возрожденные храмы, молодых священников, понимаешь, что Россия не только жива, но она не в прошлом, Россия в будущем, великая Россия православная. Это будущее.
Нет, вообще время, да, само по себе вещь такая очень... непонятное время. Вот мы прошлое, настоящее и будущее. Ну, как один сказал святой, что прошлого уже нет, будущего еще нет. А настоящее мгновение, не имеющее длительности. То есть мы пребываем в вечности, на самом деле. Время – вещь такая достаточно условная. Вот. Мы живем в вечности. А в вечности мы свободно перемещаемся, так сказать, в любые направления. Поэтому то, что казалось было в прошлом, и вроде бы это было давно, уже ушло, и никогда не вернется, вдруг возвращается. Вот мы там, допустим, говорили там о, не знаю, там вот, о том же Иване Грозном, например, да? Да, и казалось бы, вот эти реальности все того времени, да, вот они ушли совсем. Вот, допустим, Казань, например, да? Вот сегодня мы знаем, что вот недавно там не очень хорошее событие произошло. Там в Казани националисты откровенно выступили, казанские националисты, против России, по сути, против президента. Оскорбительные говорили о нем слова, о нашем Владимире Владимировиче Путине. И более того, один из блогеров призвал чуть ли не к биологическому уничтожению русского народа. И, конечно, вспоминали взятие Казани. Понимаете, то есть вот получается, что так или иначе, но первый русский царь снова жив, он здесь, он, так сказать, для них так же актуален, как в те времена, и, может, даже еще в большей степени. Вот, пожалуйста, прошлое сегодня здесь с нами.
А вот, государь,
вечность, оно существует,
существует
здесь.
Вот, существует еще потому, что мы поем стихиру государя Иоанна Васильевича, написанную им в Владимирской иконе Пресвятой Богородицы, и видим перед глазами Покровский храм, Покрова на Рву Василия Блаженного. Все иностранцы его знают, символ России для них, построенный в честь взятия Казани. Благодарность Матери Божией, потому что именно в этот праздник была взята Казань. Ну, а можно сказать тем националистам, которые пытаются... Вот в Казани спартакиада была замечательная, дружба народа, все спокойно. Но, видите, те, кто пытаются эти противоречия сейчас разжечь, можно им напомнить о том, почему ходили на Казань. Да потому что Казань все время набеги совершала на русскую землю.
Но они об этом забыли, они помнят только о том, что... усмирили Казань, да. Вот, что первый русский царь усмирил, я усмирил, они об этом помнят.
У нас звонок, да. Мы
слава
слушаем
Богу, что помню, кстати говоря, да. Очень хорошо.
У нас звонок, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Батюшка Александр Шумский, Виктор Александрович.
Да-да, здравствуйте.
Добрый день, с праздником вас поздравляю. Мы говорим с вами Михаил из Ярославля.
С праздником. Да, с праздником, да, Михаил.
Этот, батюшка Шумский, вот я что хотел с вами поделиться там. Собственно говоря, вы вот, я слушаю вас часто, с удовольствием слушаю, потому что вы вселяете оптимизм народу, русскому народу, другим народам. Вы вселяете оптимизм, это приятно слышать. Не то, что этот, на этом, ну, этот поганом эхо Москвы там все время старается нам внушить, что мы уже вроде бы обречены на, если не на гибель, то на поражение. Вот, я уж стараюсь уж не то, что стараюсь слушать, но врага надо знать. Врага надо знать, поэтому я слушаю. А так у меня вызывает просто отвращение этот эхо. А вот вас я с удовольствием слушаю, потому что оптимизм. Это очень важно для нас сейчас, оптимизм. Что мы выживем, мы выстоим, и что и Бог с нами, и Богородица с нами, и есть, собственно говоря, как говорит просвещенный человечество с нами, ведь очень многие нас поддерживают за рубежом, несмотря на то, что информационная блокада существует, дикая информационная блокада. Все только, как там Обама нас, этот, на нас
Ну, не будем его вспоминать, дорогой, дорогой
Михаил. Никто же не помянут Эфиоп.
Не будем вспоминать.
Ладно, не будем. Дело вот что я хочу сказать. Дело в том, что этот я болею не только за Новороссию. Я болею больше всего за нашу центральную и западную Малороссию. Я по некоторых времен стал разделять малороссы и украинцы. Я сейчас не буду занимать время, что такое украинцы и что такое малороссы. Я не буду сейчас занимать. Кажется, все знают. Но я скажу, что так называемые украинцы, это, так сказать, произведенные из Западной Европы янычары, которые люто ненавидят Россию, русский народ люто ненавидит. Патологически, я бы сказал, ненавидит. И стараются гадить. Уже не одно столетие нам гадить. И
Спасибо, Михаил. Спасибо, мы говорили об этом уже не раз. Мы говорили о том, что мы разделяем, дорогие братья и сестры, жителей Малороссии, даже жителей Западной Украины, от тех, кто называет сейчас себя сведомыми украинскими патриотами, которые на самом деле являются врагами не только русских, не только настоящих малорусов и украинцев, но врагами всего славянства. Действительно, как Михаил сказал, как вот эти янычары.
Ну, это настоящие, так сказать, люди, живущие на Украине, православные. Они русскими себя называют.
Да, да, несмотря кто ни по
происхождению. Немало моих друзей и родственников, живущих на украинской земле, ну, Малороссии, так будем ее называть, исторически это более правильно, естественно. Вот, и они называют себя русскими. Вот не дай бог его украинцам, он обидится, понимаете, в чем дело. Вот выросший там человек, да, родившийся там, ну, православный, который впитал в себя русскую традицию, русскую культуру, который читал там Достоевского, вот они понимают, что они русские, никогда он себя украинцем не назовет. Потому что это понятие, это новое, это понятие совершенно не историческое, собственно, корней-то не имеющее.
С конца 19 века.
Ну, конечно, как, собственно, и во многом искаженная уже, так сказать, вот эта речь, которая была сначала замечательная, потом она, так сказать, наполнилась полонизмами и, в общем-то, исказилась до неузнаваемости. Когда Александр происходит, Александр, да, по-русскому дойку надо поставить сразу такое, да, произношение.
Ну, местный диалект, местные произношения есть вообще. Вот должен отец Александр сказать, что в песнях, в народных думах, в песнях украинских все знают, да мы за столами их часто пели, они же все очень действительно красивые, выразительные и певучие. А послушать, как говорят современные дикторы, все эти сведомые, это просто язык ломают. А народная песня, народная речь...
Ну, как, к сожалению, да, вот элита, она... элита нынешняя их, она вот на этом языке думает. И что же, может быть, так сказать... Я не хочу ни в коем случае украинский язык унизить, но вот именно тот диалект, на котором сегодня говорят, это же не тот украинский, не тот малорусский язык, который любил Гоголь.
Конечно.
А вот гоголевский язык, который Гоголь любил, малорусский язык. Но это язык нынешний, он не имеет к Гоголю никакого отношения.
То есть нынешний, который звучит, конечно, сейчас с экранов телевидения, это какой-то диалект западного галичанского, галицкий.
Ну, это да, уже непонятно, да, что такое, испорченный польский язык скорее, да.
А я вообще хотел бы сказать вот о чем, дорогие братья и сестры. Просим молитв ваших сугубых сейчас о митрополите Агафангеле, спас твоего, потому что праздник Покрова Пресвятой Богородицы задумано... Факельное шествие в Одессе, причем и в Харькове, и о харьковчанах сугубо просим ваших молитв. Это не просто факельное шествие этих фашистов, которые хотят пройти в этот день воинов УПА. Они придумали, что в этот день армия УПА была, эти каратели, созданные на Западной Украине, которые вырезали, которые Хатынь сожгли, зверствовали в Белоруссии, на Украине. А... туда согнали отец Александр батальоны целые. Приехал знаменитый батальон Азов, наемников, Айдар, то есть вот эти все неонацисты. Это даже не украинская армия, да, и не какие-то там нацгвардии. Это наемники, отъявленные фашисты, неонацисты. И там готовится страшная провокация. А что они хотят сделать? Они хотят снести два символа Одессы. Это памятник государине императрице Екатерине Великой, там Потемкин, Дерибас, еще Зубов на этом памятнике, и хотят снести. Но это символ, на который никогда, ни большевики, никто не покушался. Знаменитый бюст Пушкину у городской думы. И я понимаю, что это вполне может быть, потому что если туда приехали целые батальоны вооруженные и пойдут с оружием, с факельным шествием, что им могут противопоставить безоружные мирные жители? Это просто будет очередное кровопролитие, такое же, как в Доме профсоюзов.
Ну, здесь можно сказать, что каждой такой акции они роют себе яму. Все глубже и глубже, потому что если они, конечно, памятник Пушкину снесут, Ну, это просто... Они распишутся в том, что они просто, сказать, ну... даже не знаю, как назвать, то есть это уже...
Да, не просто
это,
варвары.
Нет, не варвары, да, варвары-то понятно, это варвары даже, не варвары могут даже, так сказать, по-своему благородными даже, варвар такой, в общем-то, понять неоднозначно, они просто идиоты, простите, понимаете?
Конечно.
Другому не могу сказать, то есть люди, лишенные всякого способности думать, мыслить, у них мозгов-то просто нет, ну как можно, зачем Пушкину-то... Это все-таки мировая культура. Это же не просто даже, кому-то не русская, это мировая культура. Потому что Шекспиру памятник разрушить, например, в Англии, предположим. Вот, или там...
Мольеру, Диккенсу,
там, или Сервантесу, понимаете? Это вот они же не понимают, что они не русское разрушают, а мировую культуру. Надо по ней ударно. Пушкин во всем мире признан, понимаете? Поэтому у них уже, мне кажется, вот Господь их разума лишил.
Вот. А памятник государыне Екатерине, который основал этот город, мне интересно, почему-то они на Дюка Ришелье, знаменитый памятник Дюку Ришелье, герцогу Ришелье, который стоит на Приморском бульваре, наверху этой лестницы, а они на него не покушаются, наверное, я думаю, потому что боятся с Францией все-таки отношения испортить.
Ну, конечно, конечно.
Хотя и Дерибас француз.
Ну, а Екатерина, конечно, они ее ненавидят, потому что она была одной из тех, так сказать, великих жен, нашего отечества, которое создавало империю. Естественно, что они не могут ее... Все, что в связи с империей, они ненавидят. Как же Пушкина, кстати говоря, потому что он был имперский человек совершенно по духу своему.
Но город прихватить готовы.
Ну, конечно.
Да. Одессу, Екатеринослав и все остальные города. Да. Отец Александр, а я слышал, что недавно, ну, не от одного человека это можно было услышать, идеи о переносе столицы. Переносе столицы из Москвы, некоторые экономисты об этом говорят, утверждают, что если перенести центр России за Урал, в Сибирь, то Сибирь начнет заселяться, люди начнут обращать большее внимание на сибирские просторы. Вспоминают, конечно же, Михаила Васильевича Ломоносова, «Могущество России, Сибирь прирастать будет». Но для
Менделеева
нас...
вспоминает, Менделеева также
Менделеева,
вспоминает.
Да.
Справедливые слова, да. О. Да, но это вот такая странная совершенно идея, которая сейчас развивается, к сожалению. Она вот набирает даже сил, я бы сказал, что многие сегодня сочувственно относятся к этой идее переноса столиц. На что обычно люди ссылают, что Москва разрастается, много здесь уже людей чуждых, инородцев и так далее, что здесь очень дорого, плохо, тяжело, некомфортно жить, что уже вот та Москва, которая, опять-таки, была в прошлом, как бы ее уже нет. Ну, отчасти, действительно, это так, Москва действительно изменилась, и очень много в Москве действительно вещей, которых видеть не хочется. Есть действительно тут чуждые элементы, их немало, об этом много уже говорили мы. Но Москва все равно остается центром. Она Третий Рим, и с этим уже ничего поделать невозможно. И поэтому идея переноса столицы из Москвы за Урал, на Дальний Восток еще предлагают некоторые наши, в том числе государственные советники. Вот, Юрий Крупнов такой есть, в частности, который вот эту идею озвучивает, так сказать, он хороший человек, он благонамеренный человек, я его лично знаю, но, тем не менее, я не могу с ним согласиться, вот. Он сейчас это особенно озвучивает, потому что, ну, в такой ситуации переносить столицу за Урал, это равносильно совершению революции. Ну, наверное, нам сейчас революция никакая не нужна. Вот. А он настаивает именно на то, что это революционный шаг, необходимый для спасения страны. Что это, так сказать, такой революционный консерватизм, революционный традиционализм, как он говорит. Ну, несовместные вещи. Рационализм и революция – вещи несовместимые. Но перенос столицы – это, конечно, революция, безусловно. Но и сегодня, учитывая, что на нас весь мир обрушился внешний, и внутри у нас очень такая ситуация сложная, да, у нас много врагов нашего государства, нашего президента, и нашей церкви, нашей веры, так называемые либералы и прочее. Вот, конечно же, перенос столицы будет означать, ну, это вот большего подарка, так сказать,
такое потрясение очень
сделать, да, нашим врагам невозможно. Хотя, повторяю, что это люди благонамеренные говорят. Ну и потом, собственно, если мы перенесем столицу, допустим, на Дальний Восток, то что получается? Что Россия будет на одном крыле только лететь. Потому что западная часть империи в этом случае, она провисает. Вот, поэтому лететь на честном слове крупного на одном крыле Дальнего Востока, понимаете? Да?
Ну, тем более, отец Александр, да. Не обязательно переносить столицу, чтобы развивать и Дальний Восток.
Нет, потом мы знаем, что вот если мы возьмем с вами, так сказать, наш герб, да, там две головы орла, на запад и на восток повернутые две головы. Поэтому империя, о восстановлении которой мы с вами говорим, вот эта евразийская, так сказать, концепция нашего Владимира Путина, собственно, есть имперская концепция. Это, в общем, евразийская концепция, иными словами, имперская концепция. И, конечно, империя предполагает овладение всей Ойкуменой по возможности. Империя, она претендует на всемирность всегда, любая империя, будь то римская, вот, или там Ромейская империя, Византийская, и, конечно, Российская империя. Любая империя в пределе имеет всю Вселенную, в своем пределе. Поэтому, конечно, мы не можем уйти на Дальний Восток, оставаясь империей. Если мы уйдем на Дальний Восток со столицы туда, то империи не будет. Поэтому нам Дальний Восток так же дорог, как и Царьград.
У нас звонок.
Да, мы слушаем.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, батюшка Александр и да. Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Александр звонит
вам. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня по радио передали, что Китай вышел на первое место в мире по росту экономического развития, обогнав даже Соединенные Штаты Америки. Вот когда у нас, вот у меня в будущее что-то нет такого оптимизма, а у нас даже уже с минусом ожидается рост. Вообще прироста нет, плюса. В минус мы ушли. Почему мы не взяли модель развития Китая? Почему мы ее сейчас не берем? Пример-то есть. Вот он, перед нами, Китай. Все. Дороги, приборы, оборудование, самолеты. Весь, ну, а мы-то можем с них пример, а мы не развиваемся. Что мешает нам?
Спасибо. Понимаете, вот вы сейчас спасибо попали всем в китайский капкан. Простите. Вот. Потому что это же, собственно, китайцы потрясающие мастера саморекламы. Это мы себя плохо рекламируем. Кстати, вот русский человек, вообще русскому сознанию не свойственно саморекламой заниматься. Мы всегда стыдимся о себе сказать хорошо. Мы всегда вот перед Западом преклонялись, сейчас перед Китаем готовы преклоняться, понимаете? То есть, русский человек вообще вот, он может себя ругать, но похвалить себя ему очень тяжело. А китайцы в этом смысле очень без комплексов люди. У них, собственно, нету комплекса вины, совести, такой, как вот у нас, потому что все-таки они же не христиане, а символ дракон, например, да, ну, в общем, тут как бы драконы как-то и какие-то нравственные рефлексии не очень совместимы. Поэтому они спокойно о себе рассказывают. Вы, собственно, выслушиваете их сторону. Они говорят, что у нас все хорошо, мы развиваемся семимильными шагами, у нас все есть. Но вы в Китае были, вы сами были, не были. Я тоже не был, но я слышал людей, которые там были. Вот, да, дороги, да, все. Но если вы идете по улице Пекина, например, да, как говорят, вот, и центрально, вы только зайдете там немножко, чуть в сторону свернете, с этой улочкой, где все хорошо, которая, так сказать, вот как бы на показ выстроена. А там совсем все по-другому. Понимаете, то есть, конечно, это они большие успехи сделали, безусловно.
Но, грандиозные, конечно.
Да, но вместе с тем, во многом это, в общем-то, блеф. Понимаете, вот на мой взгляд. Потому что они хотят, чтобы о них так думали в мире. Они очень большие деньги вкладывают в рекламу самих себя, а она вот в данном случае, вот вы на нее немножко попадаете. Ну, простая вещь, ну, нет у них установок С-300, например, никогда их, они их сделать не смогут, понимаете. Автомат Калашникова у них стреляет, в отличие от нашего, в 10 раз меньше, да. Ракету они построить, собственно, не могут без нас. Вот космический корабль, который китайцы запускают, это наш космический корабль, построенный с нашей помощью. Подводную лодку со времен они сделать не могут. У них нет подводных лодок, даже близко к нам, так сказать.
Ну,
вот
по классу
уровню, да. Вот. И многое-многое другое. То есть технологически Китай очень сильно отстает от западных стран, ведущих, и в том числе от нас.
Особенно, но экономически они, конечно, достигли.
Вот, но они экономически, конечно, они там много пинг-понговых шариков выпустить могут, очень много, да, кеды там, замечательные, такие ширпотребные продукты там, кстати, что очень опасные, токсичные всякие, так сказать, там, игрушки детские и прочее, прочее. Они с вами ширпотребные товары весь мир завалили куртками там,
Отец Александр, какой-то, но... я бы добавил, да. Да, простите, да. перебил, батюшка, договорите.
Вот,
да.
И поэтому вот действительно такой вал огромный, такого вот как бы, в общем-то, мусора, который не особенно-то и нужен, по большому счету. Вот он в такое впечатление ставит, что китайцы, они вот необыкновенно богатые, у них какой-то прорыв и так далее. Но если вы будете брать качественные успехи Китая, то они очень сильно отстают от всех развитых стран.
В космосе.
Ну, допустим, просто да. не то, что отстают, а даже... Даже не 70-е годы 20-го века.
А я бы добавил, дорогой Александр, вы знаете, все-таки русский человек и китаец – это два разных таких, не только архетипа, да, но и да. психофизических каких-то типа человека. Когда мы разрушали свою страну, а я помню, приезжали тогда наши журналисты из Китая. Помните, наша перестройка? Была такая журналистка Ирина Клёнская, как раз... Первую выставку они решили снять в 89-м о царском архиве. Они снимали. И были в Китае в это время. И говорят, в Китае никто политикой не занимается. Все шуршат, работают как муравьи, зарабатывают бешеные деньги. Вот китайцы, чем они отличаются? Китайский рабочий от русского рабочего. Он приспособлен к очень монотонной и такой механической, интересной. Русский рабочий более творческий. Ну, это не о всех, да, говорится, естественно. Но тип человека... И требовать, мы много ошибок допустили, ну, скажем так, по широте характера, да, доверились. Китайцы не такие доверчивые, это великий народ.
Не подумайте, вот китайцы, это азиатский тип мышления, да. они очень хорошо копируют. Но вы правильно что-то говорите, что в творческом отношении их даже невозможно сравнивать с русскими. Понимаете, да, мы можем что-то не сделать, придумав что-то, мы можем это не осуществить. По разным причинам, но идеи новые, они рождаются, в общем-то, сейчас только, ну, так сказать, в белом мире. Я не хочу сказать, что, так сказать, я хуже отношусь к людям, так сказать, другого цвета кожи, но не об этом идет речь, естественно. Но и в Японии, и в Китае, и в Корее, везде мы видим, что они заимствуют технологический, так сказать, продукт Запада и России, и его усовершенствуют. Но они впереди-то не идут нигде, они нигде не идут впереди, нигде. Ну, автомобили я... корейские хорошие, японские хорошие, но они не лучше, там, чем немецкие, там, немецкие там, допустим, да, про наших автомобилей не говорю. Что касается...
Нет, это больная тема.
Больная тема. Что касается, допустим, вот вооружения, например, ну, нет у них ракета «Тополь», и быть не может, и никогда не... еще 100 лет они такую ракету не сделают, понимаете, сами не сделают.
Ну, а тут, говоря о всех успехах грандиозных Китая, надо не забывать о том, что Китай не был в то время... главным соперником для мировой закулисы, для мирового интернационала ростовщиков. И в то время, когда Россию сознательно разрушали и убивали, на Китай они особого внимания не обращали. Это сейчас для США, благодаря экономическому росту, Китай становится соперником. А мы выдержали за эти последние два десятилетия, даже почти что три десятилетия, выдержали страшнейшую борьбу, когда нас разрушали целенаправленно, методично, просто убивали страну. И то, что мы сейчас поднимаемся, вот этим, мне кажется, надо гордиться все-таки. Ну и ошибки преодолевать.
Ну, конечно, в чем, может быть, в Китае. У них хорошие дороги, гораздо дешевле стоят, чем наши дороги. Но у них меньше воруют, у них за это убивают,
у них за наркотики, расстреливают. Да. У них, ну вот разница психологии. Вы себе
вот
можете
правда,
представить?
Меньше воруют, согласен.
Да, вот мы говорим с вами о том, что надо с наркотиками бороться, с самыми жестокими мерами. Китай ставим в пример, правда? Но я думаю, что никто из вас, ни вы, Александр, ни мы с отцом Александром, не захотели бы, чтобы у нас на стадионах, на стадионе «Динамо», например, показательно при стечении народа расстреливали наркодилеров.
Ну, кстати, вот если поставить такую задачу, чтобы Китай нас захватил, нужно столицу перенести из Москвы на Дальний Восток. Тогда нам точно будет конец. И да. китайцы нам, здесь, конечно, нам помогут.
Да, ну а так, надеемся, что мы сейчас для них становимся тылом энергетическим, а не для нас. И вот стоя спиной к спине, это великий поворот был осуществлен, когда Владимир Владимирович Путин полетел в Пекин, заключили газовый контракт. Это не значит, что мы газ за бесценок будем Китаю.
Ну, кстати, вот опять говоря о прошлом, да, вот возвращение сталинской политики.
Да, одновременно. Да. Поддержка. Кто нас с Китаем? Троцкист, Хрущев рассорил.
Троцкист, Хрущев, да. Мы троцкист преодолеваем, и снова с Китаем у нас отношения налаживаются.
Да, на звонок говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Вы правильно подметили, там у татар чингизисту, наверное, сыграло. Но тут стоит отметить, что у них вот деревни, дворики... как вот у них башкирцев ухоженная. Ну, жирку немножко, наверное, заелись. Но тут еще что отметить хочется. И сегодня ведь политика подкормки и подачи к разным республикам сохранилась, как при СССР. Да, они не в такой степени получают, как Чечня, допустим, или Ингушетия, но и больше, чем другие какие-нибудь регионы, допустим, в России. Так что вот вспоминается, знаете, тот Сталин. Давайте выпьем за наш русский терпеливый русский народ и помолимся за него.
Спасибо, Господи.
Ну, здесь о Китае, опять же, можно вспомнить. Вот есть китайская стена, вот сейчас вот нас на Украине тоже же стену построят.
Да? А они уже разворовали эти
стены. Вот, но я думаю, что они из фанеры его построят, из фанеры она будет сделана, стена.
Нет, отказались. Выяснилось, дорогие братья и сестры.
А фанеры в Китае, они в Китае фанеру купят, бумагу такую, да, вот из которой дракона они делают китайцы, они вот из нее сделают свою стену.
А выяснилось сейчас, предвыборные кампании, они же друг друга там ругают, поэтому все открывается. Выяснилось, что те деньги, которые выделило их правительство, на газ денег нет, ни на что нет, на стену эту мифическую выделили. Стали копать эти рвы лопатами, и выясняется, что основная часть денег, которую выделило правительство, уже разворована. Они не успели даже начать, а уже денег нет.
Ну вот опять же, понимаете, говоря о умственных способностях элиты, так сказать, малороссийской, украинской.
Ну тоже, скажем, в определенном смысле творчество.
Да, вот надо же вот так умудриться, вот сразу все вот взять не свое. Как это?
Ну, кстати, говорила, недавно я увидел, она возглавляет, представитель такого движения «Антимайдан», Виктория... Фамилия вылетела из головы. Молодая женщина, красивая, мужественная, конечно, очень, потому что представляю такие слова, говорит, там на Украине находясь. Она говорит, что украинский народ, то есть простой народ, хоть часть и одурманена, но начинает прозревать и видеть, кому они попались в лапы. То есть кто их сейчас натравливает на своих братьев, кто возглавляет страну, говорит, этот народ уже начинает сжиматься, как пружина, потому что это люди и по духу, и по вере чуждые совершенно. Все эти цинники, все эти Турчиновы, вся эта банда.
Нет, конечно, да. Очень жалко, действительно, граждан России.
Украины?
Да, Украины, извините, Украину. Очень жалко, потому что действительно сейчас будет холод, зима, и будет очень трудно, и там дети, женщины, старики, они, в общем, ничем не виноваты, и, конечно, наши братья. Мы не можем о них не думать, не жалеть их, естественно, не сочувствовать им. Но, к сожалению, надо пройти через это. Я думаю, что, в общем-то, конечно, эта хунта обречена однозначно. Поэтому в этом смысле мы оптимистично смотрим в наше будущее. Естественно, сопереживая людям, которые там живут сейчас, в данный момент. Конечно, оказаться сейчас, вот там дом престарелых там показывали, что там уже сейчас холодно старикам, уже сейчас холодно. Они уже в одеялах сидят, бедные несчастные старики. А что будет зимой? Они просто умрут. Это естественно.
Господи,
вот. Но я думаю, что Россия как раз в этом смысле поможет опять. Я в этом убежден, что и президент Путин, он, конечно, опять совершит, я в этом уверен, такой нетрадиционный, нестандартный такой в политике шаг. Он неоднократно уже это делал, когда он поступает бескорыстно.
За это ругают часто.
Да, его ругают за это, но это на самом деле и есть русский стиль в политике. Именно бескорыстие есть только в русской политике. Всегда было, кстати говоря. Русские цари, русские правители во все времена демонстрировали эту бескорыстную какую-то помощь ближним. Когда даже иногда нам это шло и во вред, и это было сопряжено с потерями материальными для нас большими, но мы это всегда делали.
Вот такой политик, как Жириновский, он всегда орет, никому помогать не надо, надо, значит, только за деньги, надо все, не делай добро. Но если взять русскую историю, то действительно делали добро. Европу освободили, Наполеона освободили.
Жириновский недавно как раз говорил там у передачи на Владимира Соловьева о том, что вот помогали в советское время, помогали странам Варшавского договора, социалистическим развивающим странам, и они потом нам как бы вот отплатили ударом в спину.
Да.
И вот, дескать, зачем мы это делали? Ну, дело в том, что, конечно же, когда империя начинает рассыпаться, ее готовы пнуть все тем, кому она помогала. Это во все времена так было. Это было с Римской империей, и с той же Византийской империей, с Ромейской империей. Всегда тем, кому помогали империи, вот эти вот, так сказать, небольшие народы, потом, к сожалению, они поступали как неблагодарные. Но это не значит, что не надо помогать. Но такова уже судьба империи, да? Неблагодарность всегда будет присутствовать.
Сейчас, правда, да. Отец Александр, такой вопрос, вот помогать газом, да? Я понимаю, что будут сейчас шантажировать и говорят, ну, вот же правительство одно, а народ на Украине, надо народу помогать. Но как бы этот газ, мы хотим стариков обогреть, женщин и детей, но главное помогать в таких количествах, либо ставить какие-то условия, потому что, чтобы этот газ не пошел снова там Бенни-Коломойскому, или не пошел, олигархи какие-то вновь его не разворовали и не пустили на оружие для всех этих укрофашистов из батальонов Азов, Айдар, американских, польских наемников.
Не, ну, вот, конечно, да. Все это, такой риск есть. Но я думаю, все равно, конечно, Путин пойдет, мне так кажется, вот, на то, чтобы оказать такую помощь именно простым людям. Спасти людей-то надо, спасать. Но действительно, ну что ж, будут дети погибать, и женщины, и старики, это же очевидно. Зима будет холодной, обещали в этом году на Украине.
Да, у нас звонок еще один. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я вообще сама родом из города Львова. Вот. И родилась там, воспитывалась и так далее. И хочу сказать, что мы в свое время бегали, прыгали там. Никто не, даже не знал, кто какой национальности. И евреи, и украинцы, и русские. Вот, дружили и так далее. А вот потом где-то в 80-х годах, вот я помню, училась в консерватории, и там уже там появились какие-то девочки, какие-то, ну, в общем-то, из глухих деревень, даже не поймешь. И вот пошла эта провокация, начали годами настраивать, видимо, людей, все из-под тяжка делать, вот, там, принимать своих, а русских не обучать и так далее. Вот. И вот, видимо, это все уже годами готовилось, у меня такое ощущение. Так что я хочу сказать, что вот я, например, научилась на своей родине, хоть я русская, русскоязычная, национальной традиции, то есть песни, пляски, там, кухня, национальная одежда. У нас хорошим тоном считалось там вышитые рубашки, там, джинсы, там, и так далее. То есть это корни, это почитание своих традиций. Я вот думаю, что в России тоже бы хорошо бы, чтобы вот русские люди носили как-то, почитали свои традиции, корни, имели национальные. Это бы сплачивало нас всех. И последнее, что я хотела бы сказать, что все-таки вот матушка Матрона говорит, что молитесь, просите, кайтесь, Россия была, стояла и будет стоять. Вот, многие города исчезли с лица земли, а наша Россия будет стоять. Так что я думаю, что все будет хорошо, все в наших
спасибо.
Руках.
Спасибо, дорогая слушательница.
Спасибо большое, да, за ваш... комментарий.
Отец Александр, да. Мне тоже всегда нравились и вышиванки. Это же очень красивые. Вся эта вышивка, это древние орнаменты, древние славянские орнаменты на вышиванках. И до чего довели народ? Одна, я уж приводил письмо одной украинки, которая чистая, значит, украинка, малорусская, воспитана на этой культуре, говорит, до чего же вы меня довели, обращается к нынешним вождям этой хунты. Что я стала ненавидеть вышиванку, потому что ассоциация с вами, с бандитами...
И здесь такой момент очень интересный.
Народной культуры.
Если, допустим, да. Вот у не очень больших народов, у них есть такой как бы ярко выраженный национальный стиль стиль в одежде, например, да? Но у таких народов, как русский народ, вот такого одного стиля нету. Потому что мы мировой народ, в принципе. Мы признаны вот, быть, так сказать, вселенским народом. Ну, понимаете, вселенский как бы стиль, вот его нет такого яркого вселенского стиля.
Ну, я, отец Александр, понимаете? Не соглашусь с вами, знаете, почему?
Ну, именно ярко выраженным, в чем-то вот в одежде выражаемом, допустим, да?
Вспомним государя-императора Александра Третьего. Ведь именно в это время начинается... С военным мундиром не все в порядке. Военный мундир потом пришлось возвращать, потому что многие офицеры были и генералы недовольны таким упрощением военного мундира. А помните, Федор Иванович Шаляпин в поддевке, в сапогах? А помните балы?
Знаменитый, ну, опять же, балл, понимаете, да? Вот если украинцы вышиванка является, да, так сказать, да, вот их таким выраженным стилем.
У нас не только, да.
То вот мы не можем сказать, допустим, эту русскую вышиванку, которая была бы нашим стилем, да? А вот, как бы, слова Блока, это наш стиль. И хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах. Вот тяжелые нежные лапы, они немножко бесформенные, как бы даже, да? Но в них может хрустнуть скелет наших врагов, если они будут себя неправильно вести, если мы сожмем эти лапы, братские объятия, понимаете?
Вот мне кажется, очень хотелось бы, чтобы наши дизайнеры, как их сейчас вот стали называть, разработали...
Тяжелые нежные лапы показали бы, да?
Нет, я имею в виду, вот русские косоворотки, рубашки, просто внести этот стиль в молодежную моду, потому что он же удобный, он красивый. Я просто замечал, что когда молодые девочки одевают сарафаны народу, у них стать совершенно другая, даже когда они в ансамблях,
конечно. Ну да, это, конечно, вопрос интересный, безусловно.
Ну вообще-то стоит обсудить, да. Еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником наступающим, Покрова Богородицы. Будьте спасибо. Добры. Вот сейчас дискуссия развернулась, не знаю, по чьей инициативе, о четырехдневной рабочей неделе. И еще сегодня же вот на русской народной линии появилась публикация, что носятся с идеей, ну, как бы, частных военных компаний. То есть для того, чтобы, ну, как-то мобилизовать народ, предлагается дополнительную военную подготовку руками, ну, так скажем, предприятий самих. Вот как это все? Это что, вот появился новый американский посол,
вы знаете, и у нас теперь вот спасибо. Такое вот все? Очень хороший вопрос, спасибо. Вот словосочетание «частная военная компания» – это совершенно преступное, так сказать, сочетание слов. Военной компании никакой частной в России быть не может. Это государственное. Военные, все связано с государством. Поэтому я не знаю, что понимают под этим люди, которые придумали такое название. Но уже вот этот вот, сами эти слова, они отталкивают. Потому что...
Я могу объяснить, отец да. Александр, откуда это пошло. Дело в том, что новый тип войны в последние десятилетия разработан американцами. Частные военные компании сейчас воюют на Украине. Это наемники, профессиональные американские да. военные, которые, знаменитая Гринстоун, это компания, которая, значит, на Украине начинала войну, боевые действия. Это профессиональные наемники, у которых есть тяжелое вооружение, ну и так далее, все это. Все возможности воевать, и получается, что официально вооруженные силы Соединенных Штатов не участвуют в этих конфликтах. Например, американцы нас все время упрекают в том, что они орут. Доказательств ни одного. Российские войска вторглись в Новороссию, то есть на Донбасс. Российские войска вторглись в Украину. А их там, наемники из этих частных военных компаний, с весны, с марта месяца присутствуют. Убивают людей. Они, кстати, захватывали в Харькове здание областной организации, администрации. И вот некоторые предложили, чтобы у нас тоже были такие частные военные компании, когда совершенно официально не участвует российское государство, а посылаются наемники. Но для России это не характерно. Все-таки у нас воюют добровольцы.
Нет, у нас государство является... вот в нашей жизни, так сказать, земной высшей инстанцией, и поэтому все, что государственно у нас является положительным, со знаком плюс, то, что частным является, у нас уже со знаком минус, к сожалению.
Да.
Это мы видим.
Всегда так было.
Так что было и будет. Поэтому частная военная компания, конечно, не подходит. Что касается рабочей недели четырехдневной, то, конечно, я против категорически четырехдневной рабочей недели, потому что с нашим все-таки очень широким русским менталитетом, который не умещается в вышиванку никак, да, вот, у нас будут просто пить в два раза больше, понимаете, с этой недели. То есть у нас так, кто пьют много. У нас в субботу, в воскресенье люди выпивают крепко, потом два дня в себя приходят, три, потом что-то работает, да, так всегда, к сожалению, было. Это наша болезнь, вот, что это тоже национальная.
Признавать, да.
Да, но если будет четыре дня у нас только рабочих, то тогда будут пить в два раза больше. Ну, начиная с пятницы, да? Нет, это очень нехорошая идея, подрывная, которую я не могу никак одобрить. Я бы вообще шестидневную вел рабочую неделю, будешь так говорить.
А вообще вооруженные граждане, у которых есть оружие, могут защитить себя от преступников, это одно, а вот частные военные компании, во главе которой стоит человек, который может нанять или послать, наоборот, этих людей, кого-то там защищать, либо кого-то убивать, это совсем другое. Все-таки дружина, начиная с государя,
у нас главнокомандующий президент страны. Да. И частной компании быть не должно.
Еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот я постоянная слушательница радио «Радонеж». Мне хотелось бы сказать следующее, что когда спорят две стороны, в данном случае Украина и Россия, очень правильно, когда кто-то первый перестанет обвинять другого. Тот, кто первый закончит, тот мудрее. А когда мы повторяем вот такие слова, как «хунта», 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 и вбиваем в голову людей такие слова, мне кажется, это неправильно. Но...
Простите, что я... Дело в том, что, дорогая слушательница, вот если вы, наверное, наблюдали, может быть, я так по возможности иногда стараюсь смотреть какие-то ток-шоу. И обязательно находится, Соловьев, например, тащит какого-то либерала, Бориса Надеждина есть такой. И вот выступают люди, которые приехали оттуда, у них душа болит, сердце болит, их близкие погибают. А он смотрит с такой холодной издевательской усмешкой и говорит, нет там фашистов никаких. Они говорят, простите, а кто же наши города разрушает? Кто же заполняет могилы, массовое захоронение людьми, расстрелянными в затылок, да? Кто ходит под портретом Бандеров, вот эти факельные шествия?
Не даже вот так наша, ну, что же вот, сказать, вот, наша радиослушница. Киев бомбят, Киев обстреливают, Харьков обстреливают, Львов обстреливают.
Нет, конечно.
Донецкие добровольцы, воюющие там. Нет. А Луганск, Донецк обстреливают кто? Киевские власти.
Вчера вот эта Виктория,
вот все.
Забыла ее фамилию, но говорит, мне стыдно, знаете, за что? Вот, дорогая слушательница, послушайте слова этой женщины, говорит, молодая, она возглавляет антимайдан, говорит, мне стыдно перед стариками, которые сейчас не могут одеть боевые ордена и георгиевские ленты, потому что иначе их могут просто убить или изувечить. И они не могут выйти на улицу.
Киевская власть...
Я говорю, перед ними чувство стыда
и вины. Как хотите называть, вам нравится слово «хунта». Назовите неофашисты, как угодно назовите. Но они сегодня действительно подобно, так сказать, гитлеровским войскам, вот они сегодня, так сказать...
Да они не скрывают свою преемство.
Расправу,
да?
на юго-востоке страны.
Понимаете, вот это у вас какое-то розовое христианство. Знаете, мы же не коты Леопольда, ребята, давайте жить дружно, да? Мы же должны называть, православные христиане вещи должны называть своими именами.
Потом дело в том, именами. Что на юго-востоке сразу хотели начать нормальный диалог. Не захотел Киев этого делать. Хотели русский язык отменять. Хотели учинить на юго-востоке то же самое, что сделали в Киеве. Хотели учинить этот Майдан. Они же не скрывали этого. Ярыш и прочие люди стали сопротивляться. Так кто должен сказать-то сейчас?
Вы поезжайте.
Первым. Они должны первыми сказать, мы не будем. Потому что Юго-Восток-то готов, извините, прекратить все военные действия. Киев не хочет.
И вот этот план перемирия, который невыгодно было ополченцам, это предложил президент Путин, чтобы прекратить войну. Кто эту войну не прекращает? А потом вы попробуйте сказать. Вы знаете, вот когда севастопольцы, вообще крымчане, ждали эти поезда дружбы с боевиками Яроша. И вы видели, что эти поезда дружбы сделали, что эти люди сделали 2 мая в Одессе, где люди за оружие не успели взяться, в отличие от Донецка, да, и Славянска, и Луганска. Что они с этими людьми сделали? И вы им скажите, что это не фашисты. А давайте, давайте жить дружно. Понимаете? Мы и говорим о том, что это не наши слова с отцом Александром, это говорят местные жители, коренные жители Донецка, Харькова, они говорят, они называют эту власть хунтой. Вот и все. Еще один звонок, говорите, пожалуйста.
С праздником, Пресвятая Святой Богородицы, Наталья. Если можно, я хотела бы зачитать, потому что я боюсь, что собьюсь по поводу завтрашних событий. Но то, что «Свобода» уже проанонсировала нападение на Киево-Печерскую лавру, это вы, наверное, уже знаете все. И читать тексты, которые сопровождают, очень страшно. И мы, наверное, в прямом эфире, как в предыдущие попытки, будем смотреть завтра. По-моему, ВКонтакте у них есть вот эта камера. Я не знаю, что завтра будет. А теперь я хочу просто посоветоваться, вот как вы считаете, они хотят повторить одесский сценарий, потому что они, спецслужбы, ну, как бы объявляют, что под видом наших националистов распространяется, так далее. То есть как бы завтра сами себя или сожгут, или выбросят из лавры, потому что УПК КП также сообщает, что уже сейчас из разных областей Украины поступает информация о распространении листовок якобы от имени украинских патриотов и сторонников Киевского патриархата, в которых, хотя это реальные листовки, и профессура, и студенты расклеивают их, это уже писали. То есть призыв на Покрова 14 октября совершить физическую расправу с духовенством Московского патриархата и захватить храмы УПЦМП. Хотя, казалось бы, чего проще, если стало ясно, что столица Украины, которая нафарширована госспецслужбами, батальонами ЧВК, подразделением карательным, то они должны были отловить этих провокаторов, правильно? А вместо этого пресс-центр Киевской патриархии заявляет, что Киевский патриархат не причастен к подготовке и будущим погромам. А если прольется кровь, то все должны знать. Верующие убили себя сами, как одесситы, которые сожгли себя сами в Доме профсоюзов. А украинцам напомнят, что Русь князь Владимир крестил по римскому обряду, а также о том, что для украинского, в кавычках, католического народа уже давно заготовлена католическая Божья Матерь украинского народа. А теперь скажите, разве не такой же правосекторный убийца и распинатель России лежит на Красной площади? Что с этим делать? Снесен его памятник и крест вместо него водружен. В позорище нам. Спаси Господи.
Я в 19 часов, отец Александр, зачитывал православной немки, которая сражается на Донбассе, приехала Маргарита Зайдлер, письмо. Она об этой провокации предупреждает, пишет о том, что будет там на Украине. И поэтому сегодня мы еще раз просим молитв у наших братьев и сестер, потому что вполне возможно, что эта провокация готовится по типу одесской провокации. Кстати, отец Александр, ведь это же все действия спецслужб, там, скажем так, наших геополитических партнеров. Американцы так поступали в Латинской Америке всегда, эти эскадроны смерти, чтобы запугать население, чтобы
ну, будем пролить сейчас кровь. Молиться особенно усердно, вот, чтобы Божья Матерь своим покровом спасла
братьев
наши святыни. Да.
Ну, вообще страшно, наших ведь Киево-Печерская Лавра, солнце земли русской, удел Матери Божией земной. И пытаются вот эти униаты и раскольники захватить
Лавру. Ну, надеюсь, у них ничего не получится все-таки.
Но кровь может пролиться.
Может пролиться кровь, да.
А я прошу, просим молитв о упокоении Романаха Владимира, новоприставленной Натальи, Анастасии, новоприставленных Екатерины, новоприставленной Екатерины, Владимира, Владимира, монахини Татьяны, Алексея, Павла, Павла, новоприставленной Марины, Евгения, Евгения, Владимира, Любови, Владимира, Натальи, Ольги, Евдокии, Игоря. И о здравии болящих Елены, Веры, Марии, Ирины, Марины, Александра, Екатерины, Леонида, Юлии, болящих Людмилы, болящего Александра, Сачады, Виктора, Сачады, Полинарии, Галины, Валентины, монахини Ноны, Дионисия, Виталия, болящие Неонилы, тяжко болящей Ольги, болящего Александра, тяжко болящей Елены, болящего Алексея. И передача наша подошла к концу, батюшка.
Вы знаете, в конце хотелось бы напомнить ну, известные многим слова нашего святителя Филарета Дроздова, который нам дал, так сказать, такую формулу, как мы должны себя вести вообще вот сейчас. А эти слова особенно актуальны сегодня становятся. Люби врагов своих, личных, сокрушай врагов Отечества, внушайся врагов Божьих.
Внушайся врагов Божьих. Вот эти слова для, особенно дорогая слушательница, когда мы их вспоминаем, одна наша слушательница до Натальи звонила, не назвалась, к сожалению. Нельзя было в 812 году, когда 210 языки пришли на нашу, да, с Наполеоном, сожгли Москву, говорить им, что давайте жить дружно, да?
Если только внешние враги, которые надо сокрушать, не только внешних врагов надо сокрушать, но еще и внутренних врагов Отечества, вот так называемых либералов, которые устраивают на всевозможные шествия, вот, пытаются, так сказать,
нарушить.
Да, призывают фактически к революции, к свержению власти, по сути дела. Вот тоже враги.
Отец Александр.
Тоже надо сокрушать, так или иначе.
И вот не зря все-таки настоятелем перед революцией, настоятелем Покровского собора на Рву был священномученик Иоанн Восторгов, который призывал держаться твердо веры православной, быть верными царю и Отечеству. Ну, а мы надеемся, что Царица Небесная свой покров не отнимает от всей русской земли, а Украина, Киево-Печерская Лавра, Полтава, Чернигов, да и Западная Украина, Почаевская Лавра, тот же Тернополь, это все единая Святая Русь, вместе строится Сергиевой Лаврой, Валаамом и Соловками.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
С праздником, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.